Родительский вопрос.
Функциональное развитие мозга.
Про функциональное развитие мозга. Ну, это здесь мы перед программой говорим. А у нас в гостях Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Я Валентин Алфимов. Как всегда, ведущий программы Александр Милгус, редактор отдела образования. Редактор отдела образования и наук комсомолки. Говорить мы сегодня будем про особых детей. Про особых детей, которых у нас становится все больше, и, насколько я понимаю, сейчас не так готова система нашего образования к тому, чтобы готовить их к нормальной человеческой жизни.
Марьяна Михайловна, вот тема очень тонкая, очень сложная. Мы даже несколько раз думали, как к ней подступиться, чтобы было понятно и, в общем, полезно. Посылом таким стал для меня разговор несколько лет назад с школьным психологом, которая к нам приходила, и она же рассказывала, что она же занимается с детьми-аутистами в специальном центре. И она сказала, что за последние лет 20, ну, с начала 90-х, у нас детей с расстройствами аутического спектра стало в 20 раз больше. Есть ли какие-то данные? Это так? Вот ощущение, что все-таки специалист права.
Вы знаете, и да, и нет. Потому что то, что количество детей с диагнозами увеличивается, да. И это началось не сегодня. За 90-е годы увеличивалось количество детей с синдромом дефицита внимания просто в разы каждый год. И я помню период, когда 84% детей начальной, у 84% детей начальной школы диагностировался синдром дефицита внимания.
Марина Михайловна, как это выглядит? Чтобы мы все понимали, просто, о чем говорим.
Я сейчас скажу.
СДВГ.
Вот, вы знаете, это очень
хитрая. Аббревиатуру-то знают все.
Да.
А вот
это очень хитрая штука. И то же самое с расстройством аутистического спектра. И то же самое было с минимальными мозговыми дисфункциями. Но это было чуть раньше. Это были 80-е годы. Угу. А в чем дело? Дело в том, ММД, расстройство аутистического спектра, синдром дефицита внимания – это так называемые поведенческие расстройства. А раз это поведенческие расстройства, значит, диагноз ставится не по объективным показателям, а тут в этом случае нет инструментальных каких-то методов, а ставится по опросникам чаще всего.
Опросникам родителей.
Да, а кого опрашивают? Родителей и педагогов. И я вам приведу пример просто случая конкретного, когда у нас бабушка, папа и учитель по опроснику, там, по синдрому дефицита внимания, нужно было поставить самые разные диагнозы.
То есть как будто они писали про разных людей.
Да. Как будто бы это были совершенно разные дети. При этом у мамы на все вопросы был ответ «да», на все вопросы, по которым можно поставить этот диагноз. Плюс она ставила еще восклицательный знак. Папа писал «иногда бывает», а бабушка, которая больше всего времени проводила с этим ребенком, она писала «очень редко». И вот в таких-то ситуациях, ну, там, например, ребенок резко реагирует на что-то, у него резкая смена настроения и так далее, и так далее. А поэтому вот эта нечеткость критериев, это относится и к РАС, к расстройствам аутистического спектра, и к синдрому дефицита внимания. А раз нет четких критериев, и это во многом субъективная оценка, то, возможно, гипердиагностика. И, на мой взгляд, вот эта гипердиагностика связана с тем, что дети неудобные. И чем Еще есть, это наше исследование, оно показывает, что резкий скачок вот, количества детей с синдромом дефицита внимания связан с началом систематического обучения. То есть в тот момент, когда ребенку предъявляют, ему предъявляют требования, которым он не соответствует.
Ну, которым не готов, в общем-то.
Не готов, потому что сегодня родители хотят отдать ребенка в школу рано, во всяком случае, много раньше, чем отдавали его в школу, 20 и 30 лет тому назад, а дети не стали здоровее, дети не стали более подготовленными, а больше того, увеличивается количество детей с проблемами, у которых расстройство аутистического спектра и синдром дефицита внимания с гиперактивностью и без гиперактивности, может быть сопутствующим, потому что у этих детей есть пограничные нарушения психического здоровья. И вот это не разводится никак. Это большая проблема для неврологов. Я достаточно часто обсуждаю эту проблему с неврологами, очень квалифицированными неврологами. И они говорят о том, что очень сложно это развести, так называемые коморбидные, сопутствующие состояния. А есть еще одна проблема, и она очень важна для диагностики расстройства аутистического спектра. Это речевое развитие ребенка. По нашим данным, а это популяционные исследования, которые мы проводили вот последние 5 лет в 15 регионах России, до 60% детей приходят в школу с несформированной речью.
Но это не значит, что они аутисты.
Да нет, конечно. Расстройство аутистического спектра – это не только аутизм. Вот когда речь идет об аутизме, то там более четкие критерии, более четкие показатели. А вот когда расстройство аутистического спектра, тогда там все, что не очень понятно.
Ну, подождите, все-таки вы сказали в ответ на вопрос, первая ваша фраза была «и да, и нет». Так все-таки больше стало детей, ну, объективно, с точки зрения вашей, как физиолога.
Нет.
Диагнозов стало больше?
Диагнозов стало
больше. И эти диагнозы некорректные?
Не всегда корректные, я скажу мягко. Они не всегда, не случайно, и специалисты говорят о гипердиагностике. О том, что диагностика не всегда корректна, и связано это, я уже сказала, во-первых, с нечеткостью критериев, во-вторых, с большей информированностью общества, потому что много разных статей, в которых…
То есть практически появилась мода у специалистов ставить вот такие диагнозы и снимать с себя ответственность.
Когда ставят...
И самое главное, показывают, что я большой специалист, смотрите.
Когда ставят диагноз, наоборот, они должны взять на себя ответственность. Но у меня есть еще такое предположение, и это не только мое предположение, я не могу это доказать. Дело в том, что фармацевтические фирмы не дремлют.
Ага.
Они работают с врачами, они проводят специальные циклы, курсы и так далее, и при этой диагностике назначаются различные медицинские препараты.
Причем не дешевые.
Совсем не дешевые, и, например, часть препаратов, которые использовалась для лечения СДВГ в течение десятилетий в Америке, а потом была запрещена, потому что выяснилось, что это вызывает химическую зависимость, на наш рынок не допущено. Но я знаю рекомендации, когда родителям говорят, достаньте этот препарат, привезите его, там из Америки, еще откуда-нибудь, и он вам поможет. Это на самом деле вообще очень серьезная проблема. Это проблема, которой должны комплексно заниматься разные специалисты. Вот если я возвращаюсь к синдрому дефицита внимания, потому
Марина
что
Михайловна,
это...
давайте мы вернемся. Буквально после небольшого перерыва, сейчас 2 минутки, мы
Хорошо.
Передохнем.
Угу.
И продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела науки и образования «Комсомолки». И у нас в гостях Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Почему в классах становится все больше особых детей? Вот именно об этом мы разговариваем. И я у вас, товарищи слушатели, сейчас хочу спросить. Должны ли вот такие вот особенные дети, ну, мне кажется, это правильно назвать их вот особенными,
особые,
да, учиться вместе со всеми остальными в... То есть так называемое инклюзивное образование.
А это совсем другое.
Не про это, да?
Это не про это.
Значит, не инклюзивное образование, не на эту тему.
Мы не про это говорим, потому что дети с особенностями – это дети, вообще-то, широкого варианта нормы, но не дети с отклонениями в развитии. Хотя их сейчас так не принято называть, некорректно так называть, но есть все-таки глубокие особенности тогда
развития. То есть, ну, когда, например, стоит диагноз аутизм?
Аутизм, да. Это серьезное расстройство. А вот,
или там синдром Дауна.
Не, ну подожди, это немножко другое, да.
Но...
Я как раз и хочу разделить для наших слушателей, чтобы они
понимали. Ведь, ну, смотрите, вот я говорил со многими учителями. Они говорят, что если раньше от сложных детей, с которыми трудно было заниматься, было на 1-2 на класс, то теперь 5-6.
Это совсем другое. Вот когда учитель говорит, у меня сложные дети,
да,
скорее всего, учителя обидятся на меня. Учитель просто не умеет работать с детьми,
у которых... И расписываться в своей беспомощности.
Нет, ну подождите, ну как, во-первых, он, наверное, не должен.
Почему не должен? Это его профессиональная подготовка.
Вот у нас, ну, может быть, с вашей точки зрения, это очень просто мы понимаем, да? Дети с СДВГ может встать посредине урока, начать бегать, прыгать.
Любой ребенок первого класса может встать посреди урока, как вы говорите. Ну, просто нельзя заставлять детей сидеть неподвижно. Вот вопрос о чем? О том, что мы требуем от детей. Если наши требования адекватны, если мы понимаем, что ребенок не может сидеть как чучело 45 минут, то тогда...
Нет, все же сидят, а вот 3-4 ребенка нет.
Какой ценой тогда? Да, они сидят, а потом выскакивают, как из аэродинамической трубы, потому что уже невозможно так сидеть. Понимаете? Все зависит от того, как мы организуем работу. А мы хотим. Мы все годы говорили, вот за рубежом детей отдают в школу рано. Да, детей отдают в школу рано, но там школа даже не наш детский сад. Потому что у нас и в детском саду требуют, чтобы ходили строем и сидели, занимались за партой, оценки еще ставят.
Ну, звездочки, по крайней мере, приклеивают, да.
А ребенок так не может. Если ему 6, тем более, если ему 5, если ему 7 и даже если ему 8. Вообще механизмы произвольной регуляции, когда ребенок регулирует свое поведение, когда надо и хочу, он может отрегулировать, это возраст 8-9-9-10 лет. А до этого надо так организовать работу, чтобы ребенку было интересно, чтобы он работал. Но это задача педагога. А я сегодня все чаще сталкиваюсь с тем, что на уроке как-то что-то происходит, все, что нужно было освоить на уроке, остается в качестве домашнего задания. И если ребенок не справляется, что говорят родителям? Берите репетитора. Репетиторы в начальной школе, вот я не понимаю педагогов, они говорят, дети стали сложными. Дети никогда не были простыми.
Но все-таки, вот я говорил с учителями, давайте, может быть, они не очень квалифицированные, но вот ребята, которые молодые учителя, которые недавно пришли в школу, вот они говорят, у меня в классе по 5-6 детей с диагнозами.
Ну, это может быть гипердиагностика. С диагнозом с каким? Потому что с неврозоподобными расстройствами, ну, сколько я помню, я с 70-го года занимаюсь этой проблемой, 20% детей приходили в первый класс с пограничными расстройствами психического здоровья. То есть это вот неврозоподобные расстройства. Да, им трудно было высидеть на уроке, они, у них было рассеянное внимание, как говорили педагоги, они очень быстро отвлекались, их 20% было всегда. То есть... И всегда было несколько леворуких, несколько медлительных, вот этих детей мы называли дети с особенностями. Угу. Да, несколько гиперактивных, и они всегда были. Были дети не гиперактивные, но с дефицитом
внимания.
Хорошо,
мы можем говорить сейчас об увеличении количества таких детей в классах, вот с вашей точки зрения. Но если говорим хотя бы, ну, попытаться объективно оценить это, да, эти данные.
Мне сложно это сказать, потому что для того, чтобы... это утверждать, нужны так называемые эпидемиологические срезы. То есть это должен быть достаточно большой срез. Когда мы делаем небольшую выборку и в этой выборке определяем количество детей, это не всегда корректно. Но вот в течение последних 30 лет трое-четверо леворуких, сейчас бывает так, что в классе чуть больше, трое-четверо медлительных – это дети с таким темпом деятельности, когда дети не успевают, и они, правда, особенные, им нужно иначе объяснить, им нужно дать другое задание. Трое-пятеро гиперактивных.
Трое-пятеро – это очень много.
Да, трое-пятеро сраз, если туда мы относим все, что относится к этим поведенческим расстройствам.
И вот здесь да. Вот раз, и уже класс заканчивается.
Да, и я хотела с этого начать. На самом деле нет ни одного ребенка без особенностей. Ну, какие-то вот особенности...
То самое, что мы понимаем под словом «нормальный».
Да, потому что нормальное развитие – это очень широкий диапазон вариантов нормы. Нет нормы стандартной, ну, нет нормы, это как если бы мы хотели сказать, что нормально это...
Хорошо, а что же делать тогда учителю? Представляете, вот у него 5 прыгают по коридору, по классу, трое сидят и спрашивают, а что 10 минут назад вы объясняли у доски? Вот,
а еще четверо слова боятся сказать хотя бы слово, даже когда учитель спрашивает. Да.
Боятся сказать хотя бы слово все. Поголовно.
Ну, просто кто-то говорит, а кто-то нет.
Никто не говорит. Никто не решается. Мы проводили специальные исследования. Никто не решается сказать учителю, что ему непонятно. Что он не понял. Они не рискуют этого сделать.
Я говорю сейчас немножко о другом. Говорю о том, что когда преподаватель спрашивает, Машенька, ну вот ответь нам, пожалуйста, сколько будет 8 плюс 16? Угу. Она сидит, видно по глазам, что знает, но ничего не говорит. Потому что боится.
И такое бывает.
Но это как раз тот самый раз.
А что значит да? Боится учителя? Это, в общем, ненормальная ситуация. Но
то
я хочу ответить на ваш
того,
вопрос.
Что и учителя ненормальные.
Саш, я хочу ответить на ваш вопрос. Что делать? Этот вопрос всегда задают учителя. На любой встрече, когда я говорю об особенностях развития и о том, что мы сейчас как раз говорили, что дети разные в классе. До тех пор, пока учитель не научится работать в малых группах и учитывать индивидуальные особенности ребенка. А есть такие технологии. А не работать с классом фронтально, а у нас практически все работают фронтально.
Ну, как они за 35 минут в первом классе, за 45 минут должны программу пройти безумную?
Значит, давайте вернемся. Работа в малых группах подразумевает, что учитель... выбирает группы детей, с которыми он работает на данном уроке и которым нужна непосредственная работа глаза в глаза. Кому-то он дает задание, кто-то в этот момент может, ну, я не знаю, книжку читать. Но это требует того, чтобы студента еще этой технологии научили. К сожалению, не учат. К сожалению, не учат. И вот вы сказали, приходят молодые педагоги, они только-только закончили вуз. Ну, во-первых, у них курса возрастной физиологии нет теперь практически, там 16 часов, если осталось. А работа индивидуальная, помните, когда-то говорили про педагогику сотрудничества? Да. Что такое сотрудничество?
Тубельского.
Да, школа сотрудничество – это когда учитель знает, понимает и умеет работать с детьми, у которых есть индивидуальные особенности. А иначе это лозунг. Вот как лозунг это осталось, а как реальная работа, к сожалению, нет. Вне зависимости от того, стоит у этого ребенка диагноз раз или не стоит этот диагноз.
Марина Михайловна, вынуждены прервать вас. Вот здесь тут нам слушатели уже пишут, говорят, что говорит не педагог, практик, а контролер. Вот как раз об этом поговорим. И после новостей прошу звонить учителей и рассказать про своих учеников.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». И у нас в гостях сегодня Марианна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования. Мы говорим про учеников нынешних, современных. И вот нам слушатели пишут, что «Добрый день, а если в 8 классе ребенок не может сидеть, а на уроке химии практическая работа? Если бы дали слово практикующему учителю, а, соответственно, мы бы вам все рассказали», пишет нам слушатель, да, а говорит не практик-педагог, а контролер. А почему речь идет о 1 классе, а я педагог с 30-летним стажем, пишет нам слушательница. На что я, причем она пишет, это очень болезненная тема, действительно, класс достигает до 40 человек, индивидуальный, дифференцированный подход реально работает в классе, ну, там, где их 25, в лучшем случае. Да, у нас же там 38-40 человек. И здесь я... Сейчас прошу наших слушателей и учителей, а таких много, позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Расскажите ваше мнение. Действительно стали более тяжелые дети? Или все-таки это миф, который вы, как практики, не подтверждаете? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Если не можете позвонить, пишите нам Viber, пишите в WhatsApp, куда вам удобнее. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжаем.
Да, Марьяна Михайловна, все-таки я бы хотел докопаться, если возможно, за 10 минут оставшихся за истины. Ведь у нас сейчас гораздо меньше детская смертность. Детей вынашивают те, которые раньше, ну, просто не могли выжить, да. Эти дети с отклонениями. Вот у нас 500-700 граммовых малышей вынашивают. Понятно, что они, когда подрастают, у них проблемы. То есть это тоже вот пополняет армию вот таких вот особенных детей.
Вы совершенно правы, я хотела избежать этого вопроса, не удалось. Действительно. Буквально в ближайшие 2-3 года дети, которых называют глубоко недоношенными, которые родились с очень маленькой массой и которых научились сегодня выхаживать, придут и в детские сады, и в школу.
Ну, это связано с тем, что у нас открылись перинатальные центры.
Да, открылись перинатальные центры,
которая позволяет вот такие вещи делать.
Да, но эти дети, этих детей выхаживают, а дальше Им нужно сопровождение, причем сопровождение индивидуальное.
И специализированное.
Буквально вот с первых дней, как они оказываются дома, там через месяц, через полтора, когда они оказываются дома, им нужно индивидуальное сопровождение. С ними логопед должен работать на этапе лепетной речи. Угу. И вообще с ними должны работать разные специалисты, потому что многие эти дети рождаются без рефлексов. И это, правда, серьезнейшая проблема. За рубежом есть уже лонгитюдные исследования 12-летние вот таких детей. И они показывают, что до 80% детей имеют особенности. Я не говорю о нарушении интеллекта, о каких-то глубоких, но если действительно это сопровождение будет, если специалисты будут работать с этим ребенком, причем самые разные специалисты, то особенности будут, но это ребенок, который заканчивает учебное заведение, получает специальность, он не становится инвалидом. К сожалению, у нас этой системы работы нет.
То есть детей доращивают до 200, где-то 200-300.
2,5 килограмма.
2,5, да, да. Отдают родителям нате, и все.
Я должна вам сказать, что несколько недель тому назад у меня на консультации был такой ребенок. Ему 11 лет. Он родился с массой 600 грамм. Тогда у нас таких детей еще не выхаживали. Его выходили за рубежом, они, родители, долгое время жили за рубежом. Он закончил начальную школу, и дальше стал вопрос, что делать, где учиться. Потому что в частной школе им, родителям по-честному сказали, мы не знаем, что дальше делать и как дальше с ним работать. Это замечательный ребенок. Но в 11 лет его биологический возраст, паспортный 11, а его биологический возраст где-то 8,5. То есть ситуация очень сложная. Конечно, с этим ребенком замечательно работали, но в последние 4 года, когда он был у нас, и учился в частной школе, ну, мы знаем, как частная школа, трепишем, два в уме, его переводили. Он хорошо социализован, у него хорошая речь, он очень мил, очень приятен в общении. Такой старательный ребенок. Ему ставили оценки, но с ним не работали. И именно поэтому дальше они не представляют, что делать. Конечно, с этим этого ребенка можно учить.
Но сейчас у нас можно... такие ребята из своей довыращены.
Они придут в школу, еще не пришли. Угу. Они придут через год-два в детский сад. И мы сегодня
и детские
уже...
детские сады к этому не готовы.
Не готовы. Ни детские сады,
ни детские поликлиники, ни которые должны были патронировать таких детей с момента передачи родителям.
Да.
А у нас звонок есть. Баир к нам дозвонился из Улан-Удэ. Баир, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно.
Ну, я просто это вашу программу включил и это решил включить в ваш этот диалог. Я хотел уточнить, это только те, которые дети недоношенные, а вот это кесарево сечение идет, это то же самое, да? Вот.
Нет, 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 нет. Если это доношенный ребенок с массой, ну, 2200, 2500, то это доношенный ребенок. Но это не значит, кесарево сечение само по себе не является фактором серьезного риска для развития ребенка. Но могут быть другие факторы риска, и вы должны внимательно наблюдать за тем, как развивается ребенок, как развивается его двигательная сфера, как развивается эмоциональная сфера. Кстати, это очень важно. Считается, что дети, которые не улыбаются вот в возрасте до года, это дети, у которых может быть риск дальнейшего развития. Все важно. Важно, как начинается вот доречевое развитие, угу. Гуление, лепет и так далее. Важно, как идет само речевое развитие, потому что сегодня очень много детей в 2 года не говорят еще, а к 2 годам должна быть, к 2,5 годам сформирована уже связанная речь. И это то, что требует обязательно консультации логопеда.
Вот. Вы так говорите, как будто родители, вот они все книжки прочитали и готовы, да? У нас большинство родителей вообще не знают, не понимают, что. А ни в поликлинике детской им не подскажут, ни в детском саду никто не подскажет.
Нет, в детском саду и в поликлинике никто не подскажет. Нет, в поликлинике могут подсказать, если родители спросят.
Если повезет.
Да, и если повезет. Книги читайте.
Хороший совет. А вдогонку, кстати, к нашему слушателю вопрос. Можно ли связать неврологические нарушения у детей с массовым внедрением прививок, в составе которых находится соль тяжелых металлов, например, соль ртути? Спрашивает Максим Девятов.
Это вопрос к педиатрам. Это вопрос очень серьезный, очень сложный. По этому поводу есть самые разные мнения. И я советую вам обратиться к своему педиатру.
Еще одно сообщение. Согласен с вашей гостьей, современные учителя в силу разных причин не любят, ну, или не умеют работать в условиях неидеальных детей. Чуть что, диагноз и будь добр к репетитору.
Да. Я совершенно согласна с этим респондентом, потому что я бесконечно сталкиваюсь с такой ситуацией. Я недавно читала лекцию педагогам одной из очень известной московской гимназии, и я считала, что вот тут-то я найду понимание. Оказалось, нет. И педагоги этой замечательной известной гимназии считают, что если ребенок не справляется, они ничего делать не должны.
Пошел вон.
Не должны искать какой, ну, мало того, что туда жесткий отбор, и, ну, отобрали и ошиблись, они говорят, пусть родители берут репетитора, если они настаивают на том, чтобы ребенок учился в нашей замечательной гимназии. А я при этом родителям говорю, если вы приходите в школу, и вам говорят, ваш ребенок не для нашей школы, он не справится с нагрузками, ему здесь будет сложно, бегите бегом. Потому что если в школе вас предупреждают о том, что школа не готова считаться с вашим ребенком, значит, это просто не ваша школа.
Вообще-то плохая школа.
Нет, я не буду говорить, хорошая или плохая, это не ваша. Потому что есть дети, которые могут справиться с этими нагрузками, есть дети, которые справляются с нагрузками, есть дети, которым не нужна дополнительная работа, дополнительное внимание. Такие дети тоже есть. И мало у них, кроме обычной школы, еще есть музыкальная, спортивная.
Но мы так поняли по разговору, что их 20% всего.
А их всегда было 20%.
Просто мы об этом не знали.
Ну, просто об этом не говорили. Так, ну, просто учитель занимался дополнительно. Сегодня этого нет?
У нас осталось буквально минута до конца. Основные маркеры, как заметить в своем ребенке, скажем так,
что
особенно ребенка.
Что должно насторожить, вот, когда грудничков возраст начальный?
И что делать?
Ну, про грудничков все должен рассказать педиатр, но я обратила внимание. Угу. Вот если у ребенка какая-то резкая, чересчур выраженная реакция на звук, на свет и на лицо чужого человека. Ну, какая-то такая вот прям гиперреакция. Uh-huh. Или нет никакой реакции. На это надо обратить внимание. Если ребенок поздно начинает там сидеть, ходить, все эти этапы известны. Если есть задержка в речевом развитии, в любом этом случае, ну, сейчас так много книг, которые родители...
Ну, тоже, знаете, книги, есть книги, которым можно доверять, есть книги, написанные для гонорара.
Одно хочу сказать, индивидуальный разброс вот нормального развития очень широк.
Так что все ваши дети нормальные, товарищ слушатель. Давайте на этом закончим. Марианна Безруки, спасибо вам большое, Марианна Михайловна.
Родительский вопрос.